Свободы.
К чему пришли участники чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России? Кто может стоять за убийством в Дубае Сулима Имадаева? Для чего АвтоВАЗ выделяется более 20 миллиардов рублей? Ожидают ли банкротство крупнейшие американские автомобильные концерны? Имеют ли шансы члены царской семьи Романовых добиться официальной реабилитации своих родственников, убитых летом 1918 года, что обеспечило победу правящей коалиции на внеочередных парламентских выборах в Черногории? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, к моменту первого выхода нашей программы в эфир на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов, который проходит в Москве, шло объявление результатов выборов председателя Союза. Ну, мы ждем прямого включения со съезда нашего обозревателя Марины Тимашевой буквально через несколько минут. Сейчас репортаж на другую тему. Бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Имадаев, на которого было совершено покушение в Объединенных Арабских Эмиратах, умер в понедельник в госпитале. Покушение на Имадаева, который мог быть также известен под именем Сулейман Мадов, произошло в Дубае 28 марта. По некоторым данным, неизвестный выстрелил в упор в Имадаева на автомобильной парковке. Рассказывает Любовь Чижова.
Покушение на Сулима Имадаева было совершено в минувшую субботу в Дубае. Вначале сообщалось, что стреляли в Сулеймана Мадова, но позже представители полиции Арабских Эмиратов рассказали, что путаница возникла из-за сложности перевода. Фамилии Имадаев и Мадов пишутся по-арабски похоже. О том, как новость о покушении на экс-командира батальона «Восток» восприняли в Чечне, рассказывает мой коллега Ахмед Султанов.
Источник правительства Чеченской Республики заявил Радио Свобода, что, возможно, журналисты начнут искать связи между покушением на Сулима Имадаева и его отношениями с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Пытаться сюда плести фигуру президента Чечни глупо, на любой взгляд. Хотя я не исключаю, что так может и произойти. Надо искать того, кому Сулим мешал. Кадырову он ничем не был опасен. Виновных надо искать среди его кровников, которых в Чечне предостаточно, отметил источник в правительстве Чечни.
Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов напоминает, что семья Имадаевых конфликтовала с семьей Кадыровых. Осенью прошлого года в Москве был застрелен брат Сулима Имадаева Руслан. Однако эксперт далек от того, чтобы связывать покушение на Сулима Имадаева с именем Рамзана Кадырова.
Сулим Имадаев – это один из братьев Имадаевых, известных братьев Имадаевых, это средний. После того, как погиб Джибраил Имадаев и стал посмертным героем России, именно Сулим Имадаев возглавил вот это вот подразделение, которое было создано на основе отряда полевых командиров Имадаевых, который существовал еще до того, как они выступили на стороне России. Семья Имадаевых была, так же, как и семья Кадыровых, на пике этого переговорного процесса в 99-м году. Это две могущественные семьи из восточной части Чечни, которые предпочли выйти к федералам с какими-то мирными инициативами, а не отстаивать Дармесом до последнего патрона. И, в общем, по большому счету, не очень понятно, кто был первый. Братья Имадаевы, которые, по большому счету, предоставили политическое убежище господину Кадырову, старшему, который оказался в тот момент таким опальным муфтием Ичкерии, отказавшись поддерживать сопротивление и выбрав федеральную сторону, он, естественно, вызвал раздражение у руководителей тогда независимой Чечни, и, по сути дела, Имадаевы предоставили ему убежище и крышу. Просто Кадыров оказался чуть-чуть старше и чуть-чуть опытнее, чуть-чуть образованнее. А из Имадаевых человека с таким политическим опытом сначала не было, а потом им стал Руслан Имадаев, который был, как вы знаете, убит прошлой осенью. У него к тому моменту, как он погиб, был за плечами уже опыт не только полевого командира ичкерийской армии, но и российского политика. Он в течение одного созыва был депутатом Государственной Думы от Единой России и Чеченской Республики. Он был в течение нескольких лет руководителем Единой России в Чечне. Если говорить вот о прямой политической конкуренции, то политический конкурент в лице Руслана Имадаева пропал еще осенью прошлого года.
Если верить сообщениям российских СМИ и если предположить, что в Дубае стреляли все-таки в Сулима Имадаева, как вы думаете, что он мог делать в Арабских Эмиратах?
достаточно давно уже стало известно о том, что он покинул Россию вскоре после смерти брата, потому что имел основания опасаться за свою безопасность. Где он находился, на этот счет существовали совершенно разноречивые предположения. Ну, в общем, если вы помните, то когда осенью в Москве был убит его брат, тоже сначала была такая трагическая пауза. В течение нескольких часов никто не мог понять, кто из братьев на самом деле убит. Вот точно так же было вчера, когда никак не могли понять, он это или не он, потому что были разные данные о том, где он находится. Единственное, что я бы хотел сказать, что все-таки напрямую там как-то связывать это с Кадыровым, конечно, сможет только какое-то следствие, если оно когда-то будет произведено. Конфликт конфликтом, а у нас на руках нет никаких серьезных доказательств. Вы понимаете, что человек, который столько лет сражался с боевиками, мог нажить себе врагов и по ту сторону линии фронта, и могут быть у этой истории совсем другие корни.
Мой коллега Андрей Бабицкий, долгое время работавший на Северном Кавказе, рассуждает, кто может стоять за покушением на Сулима Ямадаева. Версий много, одна из них – арабский след. Эмираты граничат с Аравией, где родился известный террорист Абу Аль-Валид, воевавший в Чечне на стороне боевиков. За его уничтожение Сулим Ямадаев получил звезду Героя России, продолжает Андрей Бабицкий.
Это покушение, оно очень необычно. Очень много странных обстоятельств. Прежде всего, то, что убийцы, киллеры прорвались сквозь охрану. То есть они напали на Ямадаева в тот момент, когда он находился под охраной. Рядом с ним был то ли один охранник, то ли двое. Это говорит о том, что вполне возможно, у нападавших был какой-то личный интерес, была какая-то особая мотивация, потому что профессионал так не действует. Дело в том, что когда ты вступаешь в противоборство с охраной, ты не можешь точно знать результаты. Это резко снижает шансы на успешное завершение мероприятия. И профессионал просто исключает фактор риска. У меня все-таки есть ощущение, что здесь, конечно, речь идет о кровной мести. И, в общем, за батальоном «Восток» и лично за Ямадаевым, конечно, тянется колоссальный шлейф кровавых дел. Да, понятно, что кровники такого рода, которые сумели организовать, в общем, достаточно дорогостоящее покушение в Объединенных Арабских Эмиратах, должны быть людьми состоятельными. Но в активе Ямадаевых, в общем, есть и жертвы из числа состоятельных людей. Достаточно вспомнить братьев Арсамаковых, банкиров, которые были убиты на базе в Гудермесе, их тела были расчленены, вывезены в Введено и где-то на окраине сожжены. И другая история, это то, что Ямадаев открыто хвастал, что он, значит, убил Абу Валида, известного арабского командира, который воевал на стороне подполья. И сейчас Ямадаев попытался найти, значит, укрытие в арабском мире, где все всем друг про друга известно. И еще тут одно обстоятельство, надо просто знать, как устроена система общественной безопасности в Эмиратах. Это, по сути, полицейское государство, где довольно сложно после совершения такого преступления укрыться, уйти от ответственности. Поэтому очень велика вероятность, что непосредственно покушавшиеся будут довольно быстро схвачены. То есть, еще помимо всего прочего, эти люди сознательно идут на риск, им, в общем, все равно, что с ними будет. Поэтому я говорю о какой-то очень высокой личной заинтересованности.
Сулим Ямадаев возглавлял батальон «Восток» с 2003 года. В мае прошлого года он был отстранен от командования. В отношении Сулима Ямадаева было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с похищениями и убийствами людей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем истоки конфликта между грузинской оппозицией и властью? Об этом в канун 70-летия Звияда Гамсахурдия говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 марта. Режиссер Никита Михалков вновь избран председателем Союза кинематографистов России. Решение принято сегодня во время чрезвычайного съезда Союза, который проходит в Москве. И сейчас в прямом эфире с места события наш обозреватель Марина Тимашева. Марина, здравствуйте. Как получилось, что Никита Михалков вновь возглавил Союз кинематографистов? Графистов, ведь, насколько я знаю, он заявлял, что даже сам заявлял, что не хочет оставаться на этом посту. Звучало в этой связи имя Михаила Пореченкова, и сегодня промелькнули сообщения о том, что Михалков даже предлагал Марлена Хуциева на пост председателя Союза кинематографистов.
Значит, действительно, Андрей, добрый вечер. И Никита Сергеевич Михалков многократно говорил о том, что он не будет баллотироваться на пост председателя Союза кинематографистов. В общем, сегодняшнее утреннее свое выступление он начал с того, что вышел к микрофону и тихо пропел, а напоследок я скажу, ну, как вы помните, это из жестокого романса. Значит, вроде бы к этому шло. Но, с другой стороны, еще до того, как съезд начал свою работу, я разговаривала с режиссерами Владимиром Хотиненко и Кареном Шахназаровым. Оба они сказали мне, что они не видят другой кандидатуры на посту председателя Союза кинематографистов, кроме как Никиты Сергеевича Михалков, и что они будут его выдвигать. Когда я переспросила, мол, ну а как же, Никита же Сергеевич вроде бы не хочет занимать это кресло более, то Хотиненко, ну он, конечно, смеялся, шутил, но все-таки в этой шутке была только доля шутки. Он сказал, ну, не хочет, заставим. В результате получилось так, значит, были объявлены в какой-то момент, естественно, прения. Когда они закончились, то ведущий, это был Евгений Герасимов, он убедил делегатов, людей, членов Союза кинематографистов, что надо решать вопрос этот открытым голосованием. Подавляющим большинством его предложение было принято, при том, что оппозиция предпочитала голосование закрытое. И в списке кандидатов значились фамилии Никиты Михалкова, Марлена Хуциева, Владимира Хотиненко, Николая Бурляева, Дмитрия Месхева и Владимира Зельдина. Тут я должна сказать, что это была такая очень неудачная и плохая шутка Сергея Никоненко, который, выступая в прениях, обращаясь к Михалкову, сказал: «Никита, ты мне друг, но истина дороже. Ты не прав, что выдвинул кандидатуру Хуциева. Я так могу выдвинуть Владимира Зельдина». Ну, вы понимаете сами, что это он, значит, шутил по поводу возраста Хуциева и Зельдина. Все это, надо сказать, происходило на глазах у студентов ГИКа, и они очень радовались и аплодировали. И, в общем, Никита Сергеевич Михалков тоже радовался и аплодировал. Вот в результате этой шутки, понятой Евгением Герасимовым слишком буквально, кандидатура Владимира Михайловича Зельдина была выдвинута на голосование. За него поднялось 3 мандата. И в этот момент сам Герасимов спохватился и сказал, что мы снимаем эту кандидатуру, чтобы не обижать любимого артиста. Что касается кандидатуры Марлена Мартыновича Хуциева, то ее действительно выдвинул сам Никита Сергеевич Михалков. Но в результате голосования за Хуциева было подано 309 голосов, включая голос самого Михалкова, против него 1719 и 132 воздержавшихся. В то время как за Никиту Михалкова голосовало 1932 человека, 171 против, 88 воздержавшихся. С утра вроде бы на съезде было более 2500 человек. Я вот попробовала сейчас быстро, судорожно в уме сложить эти цифры. Получилось, что порядка 300 человек куда-то сбежали. Но вот таковы результаты.
Марина, скажите, ну, нынешний съезд чрезвычайный, он проводится в связи с тем, что, как заявлял Никита Михалков, нужно спасать Союз, что если не провести этот съезд до 1 апреля, то Союз вообще может быть ликвидирован. Будет ли кто-то оспаривать легитимность решений, принятых на этом съезде, как раньше оспаривалась легитимность решений съезда предыдущего?
Ну, я вот видела в течение всего сегодняшнего дня юристов Марлена Мартыновича Хуциева, юристов его группы, что ли, его сторонников. И, конечно же, они собирают какую-то информацию, смотрят очень внимательно, как доверенности оформлены, потому что здесь право голосовать получили люди еще под доверенностью от своих коллег и знакомых. То есть я думаю, что, конечно, они попробуют каким-то образом оспаривать эти результаты в суде, но, в общем, мы видим, как это все происходит в результате и в чью пользу принимается решение суда. И тут мне очень важно еще сказать, что завтра будут голосовать за новый устав. Сегодня представлен его проект. И там много чего-то оригинального. Например, в правлении остается только 31 человек вместо прежних 72. И этому правлению дано право, в общем-то, разгонять профессиональные гильдии. И там есть еще такой пункт оригинальный. При реорганизации Союза кинематографистов все имущественные и неимущественные права переходят к вновь возникшему юридическому лицу. Но вот в кулуарах люди поговаривают, что такую реорганизацию новое руководство обязательно предпримет.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России передавала наш обозреватель Марина Тимашева. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 30 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин побывал в Тольятти, где посетил Волжский автозавод и провел большое совещание по вопросам развития российского автопрома. Правительство выделяет АвтоВАЗу средства, необходимые для погашения его долгов, сумма которых превышает сейчас 44 миллиарда рублей. Тему продолжает моя коллега Вероника Баде.
АвтоВАЗ в очередной раз получил помощь от государства. Но кто даст гарантию того, что завод наконец начнет выпускать конкурентоспособную продукцию? О том, что происходило сегодня в Тольятти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Сегодня в Тольятти прошло расширенное совещание по развитию автопрома под председательством главы российского правительства Владимира Путина. Совещание было очень представительным. В нем участвовали чиновники из Москвы и Самары, вице-премьер Игорь Сечин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, губернатор Самарской области Владимир Артиков. В Тольятти к визиту премьера и многочисленной кремлевской свиты тщательно почистили от накопившейся за зимние месяцы грязи. Улицы в городе вымыты чуть ли не с мылом, проспекты и остановочные павильоны, как и городской транспорт, блестят чистотой. Премьер Владимир Путин пообещал помочь Волжскому автозаводу с решением проблемы долгов.
Мы приняли решение выделить 700 миллионов рублей на поддержание рабочих мест. Небольшие деньги выделяет и правительство Самарской области. И 300 миллионов на развитие малого и среднего предпринимательства. Эти средства на поддержку малого и среднего предпринимательства так или иначе положительно должны сказаться на деятельности самого предприятия.
Правительство может напрямую выделить АвтоВАЗу средства, необходимые для погашения долгов, сказал Владимир Путин, общаясь с рабочими Волжского автозавода.
Я знаю, что это вас беспокоит. В состоянии ли будет предприятие выйти на линейку новых автомобилей? Это будут существенные масштабные меры поддержки. Если сейчас предприятие справляется, то что надеюсь, что в будущем работа будет еще более стабильной.
На Волжском автозаводе премьер Владимир Путин не только познакомился с новыми перспективными разработками, но и побывал на конвейере по сборке автомобилей «Лада» и побеседовал с простыми рабочими. Выяснилось, что забота у простых вазовцев вполне житейские.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Дураки до дороги – основная проблема всей Российской Федерации. А во-вторых, уровень жизни в регионах становится все хуже и хуже.
Теперь, когда премьер Владимир Путин сделал в Тольятти программные заявления о поддержке автопрома, на Волжском автозаводе надеются, что правительство выполнит свои обещания и ВАЗ перестанет быть бедной сироткой, лишенной внимания Кремля.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свободы» Сергея Хазова. Меры по поддержке государством АвтоВАЗа комментирует Михаил Пак, аналитик инвестиционно-финансовой корпорации «Метрополь».
Наиболее оптимальной схемой на данный момент является предоставление АвтоВАЗу кредита. Ростехнологии просят государство об увеличении уставного капитала компании, так называемой докапитализации, на 25 миллиардов рублей. И 25 миллиардов рублей Ростехнологии готовы предоставить АвтоВАЗу на длительный срок под 0%. То есть эти деньги АвтоВАЗу сейчас необходимы для того, чтобы, по крайней мере, расплатиться с поставщиками своей продукции, чтобы у поставщиков появились реальные живые деньги, чтобы они могли дальше производить комплектующие, без которых АвтоВАЗ, в принципе, существовать сам не может. Сегодня было сказано также, что у АвтоВАЗа есть ряд договоренностей с банками по предоставлению финансирования АвтоВАЗа в рамках его инвестиционной программы. Помимо прочего, также вы изучали цифры в размере 700 миллионов рублей на поддержку социальной инфраструктуры в городе Тольятти. И также государство говорило о том, чтобы необходимо поддержать АвтоВАЗ финансово в сфере инвестиций в социальную инфраструктуру в регионе.
Как вы полагаете, вот та помощь, которую государство обещает АвтоВАЗу, сможет вывести предприятие на новый уровень, радикальным образом изменить его работу?
Конечно, хочется надеяться на лучшее. По крайней мере, он сможет выбраться из этого кризиса. Хочется на это надеяться, потому что действительно это градообразующее предприятие стратегического назначения для всей Российской Федерации.
Но ведь помощь АвтоВАЗу и вообще российскому автопрому в целом оказывается государством уже не в первый раз. Однако производить конкурентоспособную продукцию он так и не начал.
К сожалению, да. За последние 10-15 лет основным методом борьбы с конкурентами у АвтоВАЗа было лоббирование высоких пошлин на импортные автомобили. Мы видим, к чему это привело сейчас. Продукция АвтоВАЗа не является конкурентоспособной. И, безусловно, я думаю, что новый менеджмент в главе с Борисом Сергеевичем Алешиным должен сделать вывод из тех событий, которые предшествовали текущему состоянию АвтоВАЗа за последние 15 лет. И, безусловно, государство также не заинтересовано отдавать свои деньги в никуда. И я думаю, что, по крайней мере, оно будет контролировать процесс расходования этих средств.
Это был финансовый аналитик Михаил Пак. Стоит ли вообще вкладывать деньги в предприятие, которое выпускает продукцию, не соответствующую современным стандартам качества и безопасности? Об этом размышляет заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Маржаретта.
С одной стороны, автопром, конечно, надо спасать, потому что по-человечески жалко тех людей, которые работают, их много. Вот по тем данным, которые я знаю, 575 тысяч тысяч человек работает на автопредприятиях России на производстве комплектующих. С другой стороны, надо ли спасать вот такое предприятие, которое производит не слишком конкурентоспособную продукцию, сегодня оказавшуюся не очень нужной, потому что речь идет о том, что как раз сегодня на нее спрос упал очень сильно, даже сильнее, чем на те автомобили, которые производят иностранные концерны в России, хотя те и дороже.
Как вы полагаете, насколько реально что-то изменить в работе того же АвтоВАЗа? Можно ли что-то сделать, чтобы АвтоВАЗ стал выпускать конкурентоспособную продукцию?
В сегодняшних условиях это очень сложная задача. Если не смогли ничего изменить в течение там, последних 10 лет, сейчас это делается вдвойне, втройне, в пятерне сложно, потому что, понимаете, структура того же АвтоВАЗа чудовищная, она отражает воззрение на структуру автопроизводства середины 60-х годов. 115 тысяч человек производит чуть больше 600 тысяч автомобилей в год. Это очень плохой показатель по мировым меркам. Я могу сказать, что General Motors, который находится в плохом состоянии, но все равно меня потрясла цифра, 250 тысяч человек, работающих в General Motors, производит 10 миллионов автомобилей. И организация, и технологии устарели просто радикально. Хотя ну, вот новые автомобили, они, конечно, лучше качеством, чем то, что делалось раньше. И много делается сейчас на АвтоВАЗе, чтобы это качество улучшить, но все равно оно от современных требований отстает значительно. Спросите у любого человека, который ездит на автомобиле «Лада», и сравните его ощущения с любым человеком, который ездит на бюджетном же автомобиле иностранного производства. Условно говоря, если взять классический бюджетный автомобиль иномарку, собранный, кстати, в Москве, «Рено Логан», и, условно говоря, такую же по цене «Ладу», конечно, количество отказов будет гораздо больше, но в несколько раз. Что касается безопасности, то современные модели Волжского автозавода, это «Калина» и «Приора», уже подтянулись к нынешним требованиям по безопасности. Все автомобили, которые производятся сейчас старых модельных рядов, это «Классика», «Самара», никаким современным требованиям по безопасности международным не соответствуют.
Говорил Игорь Маржаретта, замглавного редактора журнала «За рулем». Итак, спрос на продукцию АвтоВАЗа падает, россияне предпочитают новым «Ладам» подержанные иномарки, а вот премьер Владимир Путин, похоже, решил увлечь потребителя личным примером, сообщив сегодня, что из модельного ряда завода выбрал для себя автомобиль «Нива». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта, во второй половине часа после обсуждения проблем автопрома российского. Поговорим о проблемах автопрома американского. Ожидается ли банкротство крупнейшие американские автомобильные концерны? Президент США Барак Обама сегодня представил план по спасению американской автомобильной промышленности. Кроме того, разговор на следующие темы. Имеют ли шансы члены царской семьи Романовых добиться официальной реабилитации своих родственников, убитых летом 2018 года, что обеспечило правящей коалиции победу на внеочередных парламентских выборах в Черногории. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Никита Михалков призывает деятелей кино защитить Родину.
Комментарии экспертов.
«Олимпиус Инферно». Кино для двух зрителей. Точка зрения журналиста Юрия Васильева.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов. О похоронах, разделенных политикой.
Сайт «Радио Свобода». Свободанews.ру.
Москва, 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев, на которого в минувшие выходные было совершено покушение в Объединенных Арабских Эмиратах, умер в понедельник в госпитале. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщают информационные агентства. Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России. Его кандидатуру поддержали большинство делегатов, открывшегося в понедельник в Москве чрезвычайного съезда Союза. Ранее съезд не подтвердил полномочия режиссера Марлена Хуциева в качестве главы Союза. На востоке Пакистана в пригороде Лахора силы безопасности взяли штурмом здание полицейской академии, захваченное рано утром боевиками. По данным местных властей, задержано 6 нападавших, по меньшей мере 8 убиты, погибли не менее 11 курсантов и гражданских лиц. Государство окажет финансовую помощь автоконцернам ВАЗ и ГАЗ. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на совещании в Тольятти по развитию российской автомобильной промышленности. Всемирный банк прогнозирует спад российской экономики в текущем году размером в 4,5%. Еще в ноябре прошлого года прогнозировался 3% рост. Президент США Барак Обама заявил, что автомобильные компании Chrysler и General Motors могут рассчитывать на финансовую помощь от правительства только если проведут в ближайшее время масштабную реструктуризацию. Генеральная прокуратура Киргизии официально заявила сегодня, что найденные в марте под Бишкеком человеческие останки принадлежат Мидету Садыркулову, бывшему главе администрации президента. Это подтвердила генетическая экспертиза, проведенная российскими специалистами. Президент Судана Омар аль-Башир на саммите Арабской лиги в Катаре призвал глав арабских государств принять резолюцию с осуждением решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на его арест.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Комиссия по делам автомобильной промышленности при администрации президента США отклонила текущие планы по реформированию General Motors и Chrysler, крупнейших автокорпораций. Входящие в комиссию эксперты не исключают банкротство обеих компаний. Для реструктуризации долгов в воскресенье был отправлен в отставку генеральный директор General Motors Рик Вагонер. И к моменту первого выхода нашей программы в эфир прошло меньше часа после того, как президент США Барак Обама официально объявил условия реструктуризации американской автомобильной промышленности. Сейчас в прямом эфире из Вашингтона наш корреспондент в столице США Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Расскажите подробнее, о чем говорил Барак Обама.
Андрей, здравствуйте. Это была драматическая речь. Выступая в Белом доме, президент Обама констатировал, что ни General Motors, ни Chrysler так и не выработали комплекса достаточно радикальных корпоративных преобразований, способных оправдать необходимость дальнейшей крупной долговременной материальной помощи им со стороны государства. По словам Обамы, для выживания компании необходимы болезненные уступки, как он сказал, со стороны кредиторов и профсоюзов. Обама также поднял вопрос о возможности проведения контролируемой процедуры банкротства обеих компаний для того, чтобы помочь им быстро провести реструктуризацию и возродиться более сильными. Это как раз то, Андрей, чего особенно опасаются руководители американской автоиндустрии и профсоюз рабочих автопромышленности, которые считают, что процедура банкротства двух автогигантов чревата коллапсом всей отечественной промышленности. Обама обозначил заметно повысившуюся степень диктата правительством условий для двух корпораций, подобно тому, как это уже ранее было сделано со страховым гигантом AIG и двумя ипотечными компаниями Фанни Мэй и Фредди Мэк. В данном случае Белый дом попросил уйти Рика Вегонера с поста генерального директора General Motors. При этом Обама недвусмысленно предупреждает о возможности прекращения господдержки обеим автокомпаниям или одной из них. Интересно, Андрей, что Ford Motors, третий член большой детройтской тройки, не простил федеральных средств для поддержки своей деятельности, и Обама о нем не упоминал. В то же время президент США, стремясь успокоить потребителей, заявил, что его правительство безотлагательно начинает финансировать гарантийные обязательства по приобретенным и приобретаемым новым автомобилям. Я хочу напомнить, что администрация Буша в конце прошлого года одобрила выделение из федеральной казны 17 миллиардов долларов, направляемых в помощь выживанию General Motors и Chrysler, обязав при этом обе компании представить свои планы по реструктуризации администрации Обамы. И сегодня Обама назвал реализацию этих планов неудовлетворительной. Тем не менее, он заявил, что Белый дом в ближайшие 2 месяца предложит General Motors достаточный объем оборотного капитала, давая таким образом компании еще один шанс разработать реорганизационный план, удовлетворяющий администрацию. Ситуацию же с Chrysler Обама назвал более опасной. Он сообщил, что правительство даст этой корпорации 30 дней для решения всех вопросов, связанных с объединением с итальянской автомобильной компанией Fiat. Если все пойдет гладко, сказал Обама, мы рассмотрим возможность дать Chrysler взаймы до 6 миллиардов долларов в помощь достижению успеха. Три ведущие американские автокомпании General Motors, Chrysler и Ford с наступлением в прошлом году рецессии потеряли свыше 400 тысяч рабочих мест. И сегодня Обама сказал, что будет добиваться выживания американской автоиндустрии на условиях, которые позволили бы ей быть конкурентоспособной на мировом рынке. Однако Обама заявил, что считает недопустимым продолжать оправдывать несостоятельные решения. Он сказал, что недопустимо ставить выживание автоиндустрии в зависимость от бесконечного потока потока долларов американских налогоплательщиков. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он рассказывал о плане реструктуризации автомобильной промышленности США, который только что представил президент Америки Барак Обама.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы», итоговый выпуск, понедельник, 30 марта. Представители главы Российского императорского дома Марии Романовой обратились в Генеральную прокуратуру России с заявлением о реабилитации членов императорской фамилии, убитых летом 1918 года. Николая II и его семью Верховный суд России уже реабилитировал полгода назад, и теперь императорский дом решил добиться реабилитации остальных Романовых, расстрелянных большевиками. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Глава Российского императорского дома Мария Романова через своих адвокатов подала в Генеральную прокуратуру сразу два заявления о реабилитации членов императорской фамилии. В этих заявлениях, в частности, говорится о необходимости реабилитировать великого князя Михаила Александровича, который был расстрелян в Перми 13 июня 1918 года, а также великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, князей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Константиновича, которые 18 июля 1918 года были сброшены в шахту в Алапаевске. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции в Москве директор канцелярии императорского дома Александр Закатов, этими двумя заявлениями дело не ограничится. Уже сейчас готовятся документы для обращения в Генеральную прокуратуру России по поводу реабилитации убитых после революции слуг августейших особ.
Вопрос о реабилитации оставшихся членов Российского императорского дома для главы дома Романовых имеет исключительно духовный, моральный и правовой характер и значение. Большинство членов дома Романовых, слава богу, уже реабилитированы. Оставшиеся члены дома Романовых, мы надеемся, будут реабилитированы по тому заявлению, которое было передано адвокатом Лукьяновым в Генеральную прокуратуру. А вслед за этим мы намерены представить также документы и заявления на тех людей, верных служителей, членов императорского дома, которые последовали за ними в изгнание, в ссылку, которые разделили с ними мученическую кончину. С духовной точки зрения мы почитаем их тоже как мучеников.
Первыми из Романовых прокуратура реабилитировала великих князей, расстрелянных в Петропавловской крепости. Это произошло в 1999 году. Осенью прошлого года Президиум Верховного суда России постановил реабилитировать Николая II и его семью. Это решение – дополнительный козырь в руках адвокатов императорского дома, которые считают, что уж теперь Генеральная прокуратура просто обязана реабилитировать и остальных Романовых, говорит адвокат Российского императорского дома Герман Лукьянов.
Из документов, исследованных судом, видно, что Романовы были лишены жизни не в результате совершения кем-либо уголовного преступления. Романов Николай Александрович и члены его семьи содержались под стражей и были расстреляны от имени государства. Вот это та юридическая точка, которая поставлена в этом деле. Так это звучит на юридическом языке. Иная точка зрения является незаконной, необоснованной, немотивированной. Может свидетельствовать только о правовом нигилизме той страны, которая это высказывает.
Это решение Верховного суда, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Зубов называет юридическим нонсенсом, равно как и не видит юридических оснований для реабилитации других членов императорской фамилии. По мнению профессора, скорее речь должна идти о признании государственными преступниками тех, кто принимал решение об убийстве Романовых.
Это были именно стопроцентные бандитские убийства, которая говорит только об одном, что убийцы сами достойны того, чтобы быть осуждены и считаться тяжкими государственными преступниками. Поэтому ни о какой реабилитации, то есть признании их невинными, вот, великих князей и княгинь, государя, и речи быть не может с юридической точки зрения. Но вопрос надо было бы ставить совершенно иначе. Признать их убийц государственными преступниками. Вот это была бы правильная постановка вопроса. В связи с этим, мне кажется, что и нынешнее предложение реабилитировать всех членов императорской семьи столь же юридически абсурдно. Таким образом, фактически, просьба Марии Владимировны – это просьба о признании законности вот всего этого юридического континуума от 17 года до сегодняшнего дня, если нынешняя власть объявляет себя продолжателем советского государства, то она объявляет себя продолжателем преступной банды, и, соответственно, она должна, если она не хочет солидаризоваться с ее преступлениями, естественно, открыть все архивы, показать, кто что делал, выплатить компенсации семьям и потомкам погибших. Если же власть, которая сейчас в России, наконец поймет, что быть продолжателем такого режима – это позор, ну и, кроме всего прочего, постоянный материальный убыток, то тогда надо, наверное, пересматривать правовые основы современной российской государства.
Представители Российского императорского дома, требуя реабилитации Романовых, тем не менее считают свою позицию вполне состоятельной и указывают при этом на то, что закон о реабилитации жертв политических репрессий называет таковыми в частности лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным и иным признакам, осуществлявшиеся не только по решениям судов, но и других органов и должностных лиц, говорит директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.
Изначально все члены Российского императорского дома были объявлены большевиками врагами народа, опасными для их государства большевистского по социальным, классовым и религиозным признакам. Имели место репрессии в отношении всех членов дома Романова. Генеральная прокуратура раньше это признавала. В 1999 году, когда она выдала справки о реабилитации четырех великих князей, расстрелянных в Петропавловской крепости, там было написано черным по белому, что они расстреляны за принадлежность к императорскому дому Романова. То есть Генеральная прокуратура признавала, что сам факт принадлежности к императорскому дому являлся основанием для политических репрессий. Почему вдруг оказалось, что другие члены императорского дома не подлежат реабилитации, не считаются жертвами политических репрессий, нам совершенно непонятно.
Историк-литератор Яков Гордин не видит ничего предосудительного в попытке членов императорского дома добиться реабилитации семьи Романовых, однако считает, что этого мало. Нужно также и признать вину тех, кто убивал царскую семью.
Как мне кажется, это имело бы смысл в двух случаях. Если бы был вообще поставлен вопрос об убийстве во время Красного террора тысяч и тысяч невинных людей. И был поставлен вопрос, соответственно, если эти люди невинны, их реабилитируют, то есть признают незаконность их уничтожения, был поставлен вопрос о преступности той власти, которая совершила эти зверские убийства. Это действительно имело бы, так сказать, крупный общественно-политический, общественно-психологический смысл.
О том, какое решение примет прокуратура, станет известно в ближайшее время. Однако адвокат Российского императорского дома Герман Лукьянов уже заявил, что в случае отказа реабилитировать членов императорской семьи, он будет добиваться этого решения в суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Нашу программу продолжит обзор прессы. Точнее, сегодня это только одна публикация, показавшаяся нам любопытной. Статья Алексея Митрофанова на сайте «Политру» под заголовком «Почти ленинским. Как нам диверсифицировать пацанов?». Тем статьи несколько, но мы остановимся на одной. Слово Кириллу Кобрину.
Речь идет о борьбе с коррупцией в России, в которой властью сделан следующий шаг.
Вот, допустим, президент Дмитрий Анатольевич или кто другой в день дурака заявляет, что у него в личной собственности находится только уникальная библиотека юридической литературы и доставшийся от отца двухколесный пролетарский велосипед марки «Аврора». У меня как раз такой и был. И говорит это в глаза премьеру и всем вице-премьерам, что демонстрируется по ТВ, публикуется на сайте Кремля. Кто-нибудь усомнится, возразит? Скорее всего, премьер и вице-премьеры попросту промолчат, подумают про себя. Ну, хочется шефу поиграть в нищего профессора, пусть поиграет. Что сделает широкая общественность? Обрадуется, закричит «не верю», затопает ногами, традиционно вопрошая «где деньги партии, где офшорные счета?». Скорее всего, останется равнодушной, ведь на все про все есть ответ. А вы их видели? Нет? Тогда все свободны. Довольно странно и нормированная процедура.
Так а в чем состоит эта странная и страшная, если вдуматься, процедура? Как и почему разговоры о коррупции так укоренены в российской жизни? На этот счет у Сергея Митрофанова есть довольно оригинальная теория.
На самом деле общество не хочет расстаться со страшной сказкой о коррупции высшего эшелона. Россия, по легенде, должна быть и по несчастьям на первом месте, и на первом месте по коррупции. Иначе как оправдываться бездействующему рядовому гражданину, не бастующему, не выходящему на акции протеста, не останавливающему зло, творящемуся непосредственно в пределах досягаемости вытянутой руки? Как объяснит хроническую, вне зависимости от изменений политического строя, невозможность использовать богатейшие ресурсы страны во благо населения? Всеобщий консенсус, а у нас величайший в мире коррупция. На нас висит неподъемное ярмо чужого, не нашего, а дядиного, греха. Для оправдания беззакония на местах, бытовой коррупции, когда за мелкие блага продается совесть и покупаются молчание и лояльность, просто необходима власть злодей. Это симбиоз паразитов мелких и крупных.
Слова горькие, обвинения серьезные, поэтому я решил поговорить поподробнее с Сергеем Митрофановым, автором статьи «Как нам диверсифицировать пацанов», опубликованной на сайте polit.ru. Речь идет о таких всеобщих утешителях, что ли, утешителях при неудачах или при вечных неудачах, так как описывают обычно ситуацию с реформами, изменениями в России и так далее. Ну, воруют, значит, ну вот не получилось именно поэтому. Так рассуждает власть, и точно так же рассуждает и народ. Соответственно, возможность для политического разговора исчезает.
Но мы уже говорили о том, что российское общество, в принципе, согласилось уже с тем, что коррупция есть системная и неизлечимая болезнь. Неизлечимость здесь вообще прекрасное качество, потому что оно предполагает уход, заботу, терапию. Это прекрасное качество и в международных отношениях, потому что ну что с больными? Как можно с больными разговаривать? Мы согласились с тем, что коррупцией можно сделать только то, что загнать ее в какие-то рамки. Однако мы до сих пор не можем ужиться с мыслью, что коррупция того или иного российского чиновника возможна только потому, что этот человек вырос, воспитан в таком коррупционном бульоне, что коррумпирован сам, у нас самый обычный человек. Вот тот патриот, православный, коррумпирован тем, что он все время соглашается с предложенными правилами игры для того, чтобы выжить в этой ситуации. Раньше соглашался с социализмом, теперь он соглашается с капитализмом и вот с той политической системой, которая ему предложена. В принципе, мы говорим о том, что вот коррупцию можно излечить тем, что общество должно сигнализировать, хватать за руку, что должно обеспечивать транспарентность. Но если честно, если вот положить руку на сердце, ведь эти средства массовой информации у нас, это тоже очень коррупционно, это сверхкоррупционная среда. Каждый день российский журналист за бонус участия в редакционной политике сокращающихся печатных изданий совершает очень сложные телодвижения, прекрасно знаком с методикой умолчания и недоговорок. Он коррумпирован, только он предпочитает это называть как-то по-другому. На самом деле проблема в том, что общество не готово расстаться с коррупционной составляющей. Во-первых, потому что это значит расстаться с привычными правилами выживания. А других правил выживания не знают. Во-вторых, о чем я и писал, это лишиться индульгенции за грех неспособности устроить социальную жизнь разумно, гуманно, честно. Я боюсь, что из-за этого вот главному дракону власти как бы общество постоянно интуитивно делегировать право быть драконом. Типа вот он дракон, а мы тут будем маленькими дракончиками под ним.
Иными словами, вы рассматриваете коррупцию этимологически, как это слово, что она означает? Она означает не продажность, а именно испорченность, да? Это испорченность нравов.
Можно свести и к продажности, ну, потому что испорченность, это испорченность нравов, но ведь при этом мы продаем свои какие-то качества, продаем совесть за какие-то бонусы, которые получаем вот ежедневно, каждодневно в процессах общения со своей социальной средой.
Так считает автор любопытной концепции о всеобщей российской коррупции Сергей Митрофанов.
Вопросы Сергею Митрофанову задавал мой коллега Кирилл Кобрин. По предварительным данным, на досрочных парламентских выборах в Черногории убедительную победу одержала коалиция «За европейскую Черногорию» под руководством нынешнего премьер-министра Мила Джукановича. Передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Коалиция «За европейскую Черногорию» следующие 4 года может рассчитывать на безраздельную власть в стране. На выборах она обеспечила себе 49 из 81 места в парламенте. В выборах принимали участие 16 политических партий и коалиций. Согласно неофициальным данным, лишь 4 оппозиционные партии прошли парламент. В Черногорской скупщине будут и 4 албанских депутата, которые получают мандаты по облегченной системе. Характеризует прошедшие в Черногории выборы рассеянность голосов сторонников оппозиции. В результате большинство оппозиционных партий не преодолело 3-процентный барьер. Черногорская оппозиция разрознена и не способна к объединению вокруг общей цели. Многие аналитики считают, что это обеспечивает лидеру Черногории Милу Джукановичу стабильную власть, которая продолжается вот уже почти 20 лет. Премьер-министр Джуканович заявил, что победа его партии на парламентских выборах убедительнее всех предыдущих.
Такой результат выборов я толкую как доверие большинства наших избирателей в то, что с коалицией «Европейская Черногория» страна легче преодолеет вызовы, которые перед нами ставит мировой экономический кризис.
Ранее Мило Джуканович выступал за проведение досрочных выборов под предлогом, что правящей коалиции нужен стабильный мандат для ускорения процесса вступления в НАТО и Европейский Союз. Оппозиция утверждает, что Джуканович назначил выборы раньше срока, чтобы укрепить свою власть до того, как на Черногорию сильно повлияет мировой экономический кризис. Как объяснить убедительную победу правящего Черногории блока, который всегда отождествляют с его вождем Мило Джукановичем? Вот мнение журналистки южнославянской редакции нашего радио из Подгорицы Славицы Брайович.
Победа Джукановича была ожидаемой, его партия уже много лет имеет большинство в парламенте. Неожиданно лишь то, что на этот раз он в парламенте получил на 6 депутатских мандатов больше. Я считаю, что, может быть, речь не о том, что Джуканович такой уж успешный, а о том, что оппозиция слабая. Мне кажется, что результат этих выборов определил подход оппозиции. Она рисовала катастрофический сценарий в случае, если в ситуации, когда мировой экономический кризис стучит в дверь, Черногории победит демократическая партия социалистов. Оппозиция запугивала людей. Реакция избирателей естественна. Когда на вас нагнетает страх, вы держитесь статуса кво. Держитесь того, что вам знакомо. А всем ведь в Черногории знакомо, как правит Мило Джуканович. Как бы было с новыми властями, неизвестно. Люди не были готовы к переменам. С другой стороны, коалиция Джукановича им вселяла больший, но нереальный оптимизм. А каждый, чувствуя страх, желает иметь хотя бы ложь. Надежду.
Официальные итоги выборов в Черногории ожидаются к концу недели. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта. Мы обсуждаем заключительную тему нашего выпуска «Итоги парламентских выборов в Черногории». Это были досрочные парламентские выборы, и я попросил прокомментировать их специалиста по балканским странам, старшего научного сотрудника Института международных экономических и политических исследований Академии наук России Сергея Романенко. Сергей, насколько неожиданна для вас победа правящей партии Черногории на нынешних выборах?
Вы знаете, ну, во-первых, это не только партия, а коалиция. В нее входили 4 партии. И помимо партии премьер-министра Мило Джукановича, это еще и социал-демократическая партия. А также я хочу это отметить особо. Одна хорватская и одна боснянско-мусульманская партия. Победа, собственно говоря, этой коалиции не вызвала особого удивления, потому что и раньше было известно, и выборы это подтвердили. Мило Джуканович по-прежнему остается главной политической фигуры Черногории.
И все-таки речь идет о силе правящей коалиции или о слабости оппозиции?
Тут несколько моментов. Я хотел бы еще добавить, что в парламент попали оппозиционные партии разного толка, в частности Социалистическая народная партия, она получила примерно 17 голосов. Затем одна из сербских партий, которая получила 6% голосов. К этому я хотел бы добавить, что либеральная коалиция, в общем, оказалась вне стен парламента. А та партия, которая могла каким-то образом считаться либеральной, вдвое потеряла число депутатских мест. И действительно, это свидетельствует о том, что в значительной степени коалиция, во-первых, раздроблена и по национальным, и по политическим принципам, а с другой стороны, Черногория, в общем, сохраняет сохраняется пока еще такая клановая демократия, и личность Нила Джукановича является главным фактором для победы в левой им же демократической партии социалистов.
Ну а чем объясняется такая его популярность? Вот этим проевропейским курсом или какими-то успехами в экономике?
Нет, вы знаете, об успехах пока говорить трудно, и даже более того, я думаю, что в этом есть доля истины. Оппозиция заявляет о том, что вот эти внеочередные выборы были проведены именно сейчас. Если бы они были проведены позднее, как планировалось, на их результате не сказалось воздействие мирового экономического кризиса. Ну, кроме того, конечно, играет роль и тот факт, что Черногория все-таки по-прежнему остается не слишком развитой в экономическом отношении страной. И, конечно, ей предстоит еще сделать очень много для того, чтобы подкрепить свои стремления вступить, прежде всего, конечно, в Европейский Союз. Потому что в НАТО она тоже, естественно, стремится вступить, но все-таки критерии вступления в НАТО более легко выполнимы, чем социально-экономические и правовые требования, которые выдвигает Евросоюз.
Ну, а вообще, на ваш взгляд, в какой перспективе можно ожидать, что Черногория все-таки станет членом Европейского Союза, особенно учитывая нынешнее положение внутри Союза?
Да, вот вы знаете, я как раз хотел сказать, что еще неизвестно, какова будет судьба Евросоюза, но я думаю, что Черногории, так же, как и, допустим, Сербии и Боснии и Герцеговине, Македонии, предстоит пройти очень большой внутренний путь реформ для того, чтобы каким-то образом все-таки соответствовать тем высоким требованиям, потому что членство в Евросоюзе не может быть каким-то автоматическим, а все-таки это союз государств и союз обществ, которые прошли какой-то определенный путь и отвечают определенным критериям. Поэтому, понимаете, с одной стороны, безусловно, Евросоюзу нужно, чтобы государства постюгославского региона находились в его составе и по политическим, и по экономическим соображениям. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, и как раз вот пример, может быть, несколько поспешного приема Румынии и Болгарии показывает, что прием из политических соображений, он вызывает очень большие трудности в отношениях между балканскими государствами, и не только старой Европой, но и даже новыми членами Евросоюза, такими как Польша, Венгрия и так далее.
Итоги досрочных парламентских выборов в Черногории комментировал специалист по балканским странам Сергей Романенко. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей передачи в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, это «Американский час» с Александром Генисом. В нем, кроме всего прочего, о музыкальных произведениях по сочинениям Николая Гоголя. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насколько мы готовы сломать стереотипы? Насколько мы готовы совершить вот ту самую перезагрузку?
Драки на избирательных участках унесли жизни пятерых.
Обстановка, когда они захватывают суда, она действительно боевая.
Убедительную победу на парламентских выборах одержала в правящей Черногории левоцентристская коалиция за европейскую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».